предпринимались попытки запретить и домашнее чтение Библии, поскольку считалось достаточным слышание чтения Евангелия в церквах. Такая обстановка сложилась на государственном уровне, но Господь уже открыл дверь для проповеди Евангелия в России, и закрыть ее было невозможно. Слово Божие получило широкое распространение в русском народе. Первые проповедники Евангелия. Несмотря на прекращение деятельности Российского библейского общества, проповедь Евангелия не прекратилась. Господь послал своих служителей на это благое дело. История сохранила имена некоторых из них, сотрудников британского и иностранного библейского общества. Одним из них был шотландец Мельвиль, в скобках Мелвилл, которого верующие в России звали Василием Ивановичем. Сноска. Левин. «Духовное пробуждение в России». Корнталь, 1967. Варнс. «Россия и Евангелие». Кассель, 1920. На немецком языке. Страница 96-97. Конец сноски. Страница 37. Он прибыл в Россию в 20-е годы XIX века для распространения Слова Божия и в течение 60 лет неутомимо служил этому делу. Семьи у него не было. Мельвиль распространял Слово Божие в Закавказье и на юге России среди православных и молокан. В совершенстве, владея методом воздействия на сердца людей, он предлагал прочесть определенные места из Священного Писания и поразмыслить над прочитанным. Мельвиль избегал давать разъяснения, предоставляя Духу Святому проводить свою работу, считая, что этого вполне достаточно, чтобы читающий задумался над спасением своей души. Страница 38. Благословенным свидетелем Христовым был также Якуб Каша, в скобках Яков священник, известный среди русских под именем Я. Д. Деляков. Он был миссионером Пресвитерианской церкви. Сноска. Пресвитериане. Протестантская ветвь христианства, возникшая в XVI веке в Великобритании. Ее последователи считают, что для возрождения необходимо покаяние, однако практикуют детокрещение, отвергают епископскую власть, признавая только пресвитеров и самоуправление церкви. Конец сноски. Сириец по национальности, в скобках по другим данным ассириец. На родине, в Персии, он окончил библейскую школу. Деляков прибыл в Россию в 1862 году из Персии. Вначале, по всей вероятности, он проживал на персидской территории Закавказья, граничащей с Ленкоранским уездом Бакинской губернии. В Елизаветградском уезде Херсонской губернии жил его старший брат с семьей, который был необращенным. В поисках его Деляков приехал в Россию, где жили и его соотечественники, и остался жить на юге России, намереваясь трудиться прежде всего среди них. Вскоре он почувствовал призвание проповедовать Евангелие всем, в том числе русским и украинцам. Овладев в течение года русским языком, он стал, хотя и на ломаном языке, возвещать благую весть спасения. С этой же целью Деляков включился в работу «Книгонож» британского и иностранного библейского общества, имевшего отделение в Одессе. Он трудился в таком же духе, как и Мельвиль в Закавказье и на юге России. Деляков разъезжал по селам и деревням в телеге, запряженной одной лошадью и нагруженной мелкими товарами, и вместе с товарами предлагал покупателям приобрести Библию или Новый Завет. Он заводил с ними разговоры о спасении во Христе, о необходимости иметь уверенность в прощении грехов, о крещении, разъясняя, что само по себе оно не возрождает и не спасает. Только в вечности мы узнаем, сколько семян Слова Божия упало на добрую почву и принесло плоды благодаря усердию Делякова. Цитата. «Мы должны, — пишет Прицкау, — отметить его как пионера русского пиетизма и штундизма в этой местности. Благодаря его благовествованию здесь обратились к Господу первые русские». Конец цитаты. «Более же всего... Он любил беседовать с молоканами и немцами-лютеранами. Деляков был, по словам Прицкау, цитата, «первопроходцем активного христианства в полном смысле этого слова». Конец цитаты. Пробуждение среди немецких колонистов. Кавказ с многочисленными народами, населявшими его, считался наиболее подходящим полем для миссионерской работы. В 1821 году на Кавказ были посланы первые сотрудники Базельского общества евангелических миссий, основанного в 1815 году. Сноска. Х.А.С. В. Иенкинс. П. Справочник по архиву Базельской миссии. Базельская миссия в Южной России и Персии. Не опубликована. 1980. Конец сноски. Базельская миссия получила приглашение от русского правительства направить сотрудников для осуществления духовного наставничества немецких колонистов, переселившихся на юг России из Вюртемберга. В 1818 году, но сотрудники миссии давно имели намерение вести евангелизационную работу среди мусульман Кавказа. И вот их намерение осуществилось. Наряду с работой среди немцев-протестантов они возвещали истину мусульманам. За 14 лет работы миссии на Кавказ было направлено около 40 благовестников, которые трудились среди немецких переселенцев, мусульман и армян. Страница 39. Миссионерские станции располагались в городах Маджаре, Астрахани, Шуше и Шемахе. Особенно плодотворной была деятельность одного из первых служителей Фелициана Зарембы 1794-1874 годы. Заремба окончил Дербцкий университет и служил дипломатом при дворе Александра I. Перед ним открывалась прекрасная карьера, однако после разгрома армии Наполеона у него появился горячий интерес к служению Богу. Придя к вере в Иисуса Христа под влиянием чтения Евангелия и сочинений Юнга Штирлинга, он решил отказаться от карьеры и написал прошение об освобождении его от дипломатической службы. Чтобы не связывать себя ничем земным, он также отказался от наследства и почестей. В 1818 году Заремба приехал в Германию в поисках людей, живущих по Евангелию. Вскоре он попал в семинарию Базельской миссии и в 1821 году вернулся в Россию в качестве благовестника. Заремба добился приема у Александра I, и в результате его усилий для Базельской миссии открылась дверь благовестия в России. Заремба начал проповедь Евангелия среди мусульманского населения. Для этого он принялся усиленно изучать персидский и тюркские языки. Во владении языками ему помогал молодой перс, обращенный в христианство, Мухаммед Али, которого называли Александр Касем Бек. Основная станция миссии и типография располагались в Шуше. Там же находилась и русская школа, которой руководил Заремба. Он много потрудился над переводом на местные языки и изданием библейской литературы. Благовестники также работали среди армян с целью обновления их веры. Были открыты школы для армянской молодежи, переведены и напечатаны книги Священного Писания и духовные трактаты. Армяно-григорианское духовенство было обеспокоено деятельностью миссии и после смерти Александра I добилось у Николая I запрета миссии среди армян. Вскоре была запрещена работа и среди мусульман. Последние сотрудники Базельской миссии покинули Кавказ в 1838 году. Однако ее деятельность для России на этом не закончилась. В богословской семинарии в Базеле обучались благовестники для России, в том числе и армяне. Их деятельность при содействии Духа Святого подготовила почву для принятия Слова Божия армянами Закавказья. К 1880 году было подготовлено 40 служителей, из них 12 армян, среди которых были известные проповедники Евангелия, такие как Амир Ханянц, Багдасарян, Хамбар Сумян, Чахмахзасянц и Вартанес принесли свои плоды и труды благовестников базельской миссии среди немецких колонистов. Нужно сказать, что их результаты намного превзошли намерения проповедников Евангелия. Они не предполагали, что рядом с немецкой паствой находится такой благодатный материал, как души русских и украинских крестьян, искавших правды Божией и пути спасения. Господь, в котором нет лицеприятия, создал в местах их проповеди очаг евангельского пробуждения. Названия «штунда» и «штундисты» стали для одних ненавистными, а для других – благословенными. Старый и новый пиетизм. Основную массу немецких переселенцев, среди которых работали благовестники из Базеля, составляли пиетисты, сепаратисты из Вюртемберга. По примеру основоположника пиетизма Шпенера 1635-1705, они в дополнение к богослужениям в церкви устраивали собрания по домам, так называемые «штунден», в скобках, немецкое, часы, во время которых занимались исследованием Библии и углублением духовной жизни. В дальнейшем, под влиянием окружавших их людей, пиетисты решили изолировать себя от греховного влияния и устроить общество, в котором не существовало бы условий греховной жизни. Страница 40. Для осуществления своей идеи они отделились от государственной церкви. Пиетисты оказались очень восприимчивыми к пророчествам Юнга Штиллинга, и с некоторого времени в их духовной жизни определяющей стала вера в пророчество. В Новороссию и Закавказье пиетисты прибыли для того, чтобы быть как можно ближе к стране Востока, где, по их учению, должна была состояться встреча верующих с Христом. Они жили напряженным ожиданием этой встречи, предвозвещенной Юнгом Штиллингом в 1836 году. Но среди пиетистов были такие, которые не стремились к переселению в другие страны, понимая, что на земле невозможно создать общество, в котором исключались бы все соблазны земной жизни. Старый пиетизм, питавшийся верой в пророчество и имевший целью устроение нового общества, уступил место новому пиетизму, индивидуальному, мистическому, пиетизму личного переживания. Новые пиетисты искали внутреннего обновления человеческого сердца, «Царствие Божие внутри, которое есть», цитата, «праведность и мир и радость во Святом Духе», конец цитаты, Римлянам 14:17. Они стремились к пробуждению человека, покаянию во грехах и обращению от прежней греховной жизни к жизни новой и святой. Главным представителем нового пиетизма был шведский богослов, пастор и проповедник Евангелия Людвиг Гоффакер 1798-1828 годы. Предметом многочисленных проповедей он избрал искупительную смерть Христа. Сборник проповедей Гоффакера в свое время пользовался большой популярностью у верующих. В 1824 году в Херсонскую губернию для работы среди немцев-колонистов прибыл от базельской миссии реформатский пастор Иоганн Бонни Кемпер 1796-1857 годы. Сноска. Реформаты являются протестантской ветвью христианства, возникшей в начале XVI века в Швейцарии. Ее основателями были У. Цвингли и Ж. Кальвин. Конец сноски. Он проповедовал спасение через веру во Христа. Среди колонистов Новороссии Бонни Кемпер нашел большое внешнее и внутреннее запустение. Люди жили безнравственной жизнью. Только немногие, в том числе члены штундовых братств, являли пример благочестия. Бонни Кемпер ревностно взялся за дело благовестия. Из реформатов, живших в колониях Рорбах и Вормс, он организовал приход, в который также вошли 5 лютеранских селений. Став приходским пастором, Бонни Кемпер всемерно поддерживал библейские часы, организованные среди реформатов и лютеран еще до его приезда. Сноска. Бонни Кемпер, К. Статья о братстве Штунд. Одесский вестник. 1868. Номер 55. Конец сноски. Для прошедших конфирмацию и для тех, кто готовился к ней, он проводил занятия по изучению Слова Божия. Эти занятия начали посещать и взрослые. С появлением этого благословенного служителя Господнего возникло духовное пробуждение среди его прихожан в Херсонской губернии, которое, начиная с 1835 года, распространилось и на другие приходы. Имеется свидетельство, что в старом Данциге Бонни Кемпер, цитата, «держал захватывающую проповедь, призывавшую к покаянию на текст Деяния 10.29, полностью достигнув своего результата». Конец цитаты. Таким образом, пиетизм в короткое время распространился и во все лютеранские колонии. Его распространение сопровождалось образованием штундовых братств. Бонни Кемпер трудился в России в течение 15 лет. С 1839 года он продолжал служение в Румынии. Сноска. Хаас. В. Иенкинс. П. Справочник по архиву Базельской миссии. Базельская миссия в Южной России и Персии. Не опубликована. 1980. Конец сноски. Обратимся теперь к вюртембергским сепаратистам, проживавшим в Таврической губернии в округе Бердянска. Они не имели духовных наставников и до 1836 года жили трепетным ожиданием второго пришествия Христа. Страница 41. Но вот наступил и миновал предсказанный Юнгом Штиллингом 1836 год, и верующих постигло разочарование. Старый пиетизм в то время переживал, как уже упоминалось выше, глубокий кризис. Вместо всецелой отрешенности от земных забот во время ожидания пришествия Христа появились другие крайности. Оставив помыслы о горнем, люди занялись устроением своего благополучия и собиранием земных сокровищ. В 1844 году в этих местах побывал благовестник из Базеля Иоганн Ганке, который, увидев низкое духовное состояние тамошних сепаратистов, позаботился о том, чтобы попечение о местных общинах взял на себя опытный служитель. Наиболее подходящей кандидатурой для этого труда оказался 27-летний проповедник Эдуард Вюст, который являлся ярким представителем нового пиетизма. Результаты труда этого пламенного проповедника были столь же знаменательны, как и Бонни Кемпера. Вюст 1818-1859 годы прибыл в колонию Нейгофнунг в 1845 году. Уже первая его проповедь затронула сердца слушателей. Последующие проповеди действовали подобно ударам грома, разбивая даже каменные сердца, как свидетельствуют его современники. В первые три месяца в общине Нейгофнунга был зажжен огонь покаяния и начались обращения. Вюст проповедовал об искуплении, делая ударение на принятии верой благодати, которую Господь предлагает всем грешникам. О новом проповеднике вскоре заговорили в соседних колониях лютеран и меннонитов. Духовное движение, вызванное действием Духа Святого через проповеди Вюста, перекинулось на немецкие колонии не только в Таврической, но и в Екатеринославской губернии. Обращенные объединялись в братские кружки, которые всемерно поддерживались Вюстом. Для взаимного общения верующих Вюст устраивал ежегодные праздники. На эти праздники съезжались не только пиетисты-сепаратисты, но и лютераны и менониты. Собрания проходили как в молитвенных домах, так и в домах отдельных верующих. На них проповедовали не только лютеранские и менонитские пасторы, но и рядовые члены церкви. Кроме того, в Нейгофнунге Вюст организовал библейские собрания, вечери любви и братские конференции. Целью библейских собраний было изучение Слова Божия. вечери любви служили для устранения недоразумений, возникавших между членами кружков, а на братских конференциях решались текущие дела членов братства. Все это содействовало распространению нового пиетизма и широкому духовному пробуждению в немецких колониях на юге России. Особое признание деятельность Вюста получила среди меннонитов. Позднее последователи Вюста стали основателями и первыми руководителями меннонитской братской общины. Среди них были Клайсейн, Реймер, Корнельсен, Бюберт, Бартель, Беккер. Вюста можно назвать апостолом пробуждения на юге России. Он неутомимо разъезжал по колониям на молочных водах, не щадя ни сил, ни здоровья. Вюст отошел в вечность в возрасте 41 года. 14 лет он благословенно проповедовал на юге России, оставив после себя обильную жатву. Великое множество пробужденных и возрожденных душ, как среди лютеран, так и среди меннонитов. Однако евангельское пробуждение пиетистов имело место только среди российских немцев. Таким образом, ложное направление, которое приняли пиетисты-сепаратисты, приехавшие в Новороссию в поисках убежища от ярости дракона, промыслом Божиим было обращено в великое дело пробуждения номинальных христиан в немецких колониях на юге России. Трудившиеся в тех местах проповедники, реформатский священник Бонни Кемпер и лютеранский пастор Вюст оказались благословенными представителями двух направлений в пиетизме. Разница состояла в том, что Бонни Кемпер считал возможным благотворное влияние штундовых братств внутри официальной церкви без отделения от нее. Вюст наметил путь замены традиционных богослужений в церкви библейскими собраниями в братствах новопиетического направления. Вюста не покидала мысль о создании общины, которая будет состоять только из истинно верующих душ, то есть покаявшихся, обращенных и возрожденных. Первоначальное духовное пробуждение среди немецких колонистов имеет определенное отношение к духовному пробуждению русского народа, к возникновению штундизма, подготовившего почву для возникновения баптизма среди русских и украинцев на юге Украины. Страница 42. Водные молокане. В конце 40-х, начале 50-х годов распространение Евангелия в народе стало приносить первые плоды. Как свидетельствует В.В. Иванов, сноска Иванов, книга епископа Алексия, Баптист, 1908, номер 9, конец сноски. В Шемахинском и Ленкоранском уездах Бакинской губернии, благодаря прилежному изучению Нового Завета среди молокан, появились те, кто пришел к убеждению, что совершать водное крещение и преломление хлеба нужно по Евангелию. Иванов называет имена нескольких молокан, принявших в то время водное крещение. Северов, Танасов, Сотников. Во всем остальном они ничем не отличались от молокан уклеинцев. Молокан, признававших необходимость крещения по вере, стали называть водными молоканами. Вскоре они принесли свое учение на Волгу. В селе Пришиб Астраханской губернии в числе других был крещен молоканин Феногенов, который впоследствии образовал нечто вроде благовестнического кружка. Проповедники водного крещения, подготовленные в этом кружке, направились вверх по Волге в центральные губернии России. В 60-е годы XIX века учением водных молокан был увлечен и способный юноша Никита Исаевич Воронин. Здесь уместно отметить общее воззрение в учении баптистов и водных молокан. Крещение принималось по вере только взрослыми через погружение в воду. К этому пониманию молокане пришли совершенно самостоятельно, благодаря постоянному изучению Священного Писания, о чем совершенно справедливо говорит Иванов. Но духовное начало баптистов заключается не только в крещении по вере и хлебопреломлении, а прежде всего в покаянии, обращение и возрождение, без которых крещение не имеет смысла. Водные же молокане признавали необходимость водного крещения, но без веры, без возрождения, как об этом пишет Мазаев. Сноска. Мазаев, Г.И. Воспоминания, записки из дневника. Конец сноски. Их вера таким образом ограничивалась признанием необходимости исполнить правду Божию по Евангелию. Молокане не настаивали на необходимости покаяния и веры для получения прощения грехов, а предлагали принимать крещение всякому, кто признавал его по Евангелию. О проповеднике учения водных молокан в Поволжье, в Финогенове, имеется следующее свидетельство. Цитата. В. И. Финогенов, хотя и был, подобно Аполлосу, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, но был наставлен лишь в начатках учения Христова. Убедившись в том, что крещение и хлебопреломление нужно понимать не духовно, а буквально, он упустил из виду главное условие спасения. Цитата. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Конец цитаты. А потому крещению, хлебопреломлению и елеепомазанию приписывалось спасительное значение. Конец цитаты. Сноска. Появление баптизма в Ахтубинском крае. Баптист 1908. Номер 4. Конец сноски. Страница 43. В практике водных молокан недоставало главного – духовного возрождения. Иоанна 3:5-6. Однако их следует по праву считать предшественниками баптизма в среде молокан. Взгляды водных молокан послужили подготовительным этапом к баптизму. Крестьянская реформа. Отмена крепостного права явилась отдаленным последствием Отечественной войны 1812 года и связанных с ней изменений в жизни России. Это событие оказало влияние на духовное состояние и социально-экономическое положение крестьян, а также на систему образования. Крестьянская реформа 1861 года имела многие отрицательные последствия. Она привела к разорению как крестьян, так и помещиков, которые не смогли приспособиться к новым условиям жизни. Надежды крестьян не оправдались, а привычный уклад жизни сломался. Безземельные крестьяне уходили на заработки в города, там они нанимались в работники, изыскивая средства для содержания своих семейств. Люди ожидали большего от реформы, и в итоге они испытали горечь разочарования и неудовлетворенность условиями освобождения. Иначе обстояло дело в сфере духовной жизни. Страница 43. О влиянии реформы на развитие народного сознания и на рост духовных потребностей личности коротко и метко сказал один священник. Цитата. «Исхитив простолюдина из рабства крепостной зависимости, реформы радикально поколебали нажитый склад его жизни, значительно возвысили в его глазах его человеческое достоинство и вместе с тем пробудили некоторые потребности, неизвестные при крепостном режиме. Дух свободы и независимости личности, присущий этим реформам, невольно отразился в той или иной форме на многих сторонах жизни освобожденного народа, и неудивительно, что он обозначился в религиозной жизни». Конец цитаты. Сноска. Харламов И. Штундисты. Русская мысль. 1885. Страница 146. Конец сноски. Цитата. «Сдерживаемый крепостным правом в своих духовных правах, пишет епископ Алексий, в скобках Дородницын, народ, почуяв свободу, с жадностью ищет удовлетворение прежде всего своих интересов. Он осознал себя как личность, почувствовал прелесть духовной жизни. Это был поворотный пункт в духовной жизни народа». Конец цитаты. Сноска. Дородницын А. Религиозное движение на юге России во второй половине 19-го столетия. Казань, 1909. Конец сноски. Павлов в известной статье «Правда о баптистах» также отмечал, что, цитата, «лишь с освобождением крестьян от крепостной зависимости начинается пробуждение религиозного сознания русского народа, которое выразилось в движении, получившем название «штундизм». Конец цитаты. Сноска. Павлов В.Г. «Правда о баптистах». Баптист, 1911, номер 41-47. Конец сноски. Народ, жаждавший духовной свободы, пробудился от вековой дремоты, но он не мог обрести ее в официальной религии. Цитата. «Страстное искание народом духовного обновления после того, как он познал в 1861 году обновление гражданское, встретило на пути религиозной восторженности равнодушие, неразвитость, а в некоторых случаях и безнравственность своих пастырей». Конец цитаты. Сноска. Кони А.Ф. «На жизненном пути», том 1, Санкт-Петербург, 1912, в скобках, о штундистах. Конец сноски. Но пришло время, когда Господь и наш народ вывел из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Псалом 106, 14. Ищущие правду Божию уже не предавались мечтам и фантазиям, но могли обратиться к Слову Божьему. Освобождение народа от крепостной зависимости также дало сильный толчок развитию народного образования в России, которое раньше практически было в ведении приходских священников. Священник должен был заботиться об устройстве школьного здания, вести дело обучения и изыскивать на это материальные средства. Страница 44. Начиная с конца 60-х годов XIX века, дело организации народных школ было передано общественному управлению под надзор Министерства народного просвещения. Повторный синодальный перевод и издание Нового Завета. После крестьянской реформы началось широкое распространение книг Нового Завета в России. Идея перевода Библии на русский язык не умерла, несмотря на мрачный период 30-летнего царствования Николая I. Убежденными поборниками перевода были московский митрополит Филарет, протоиерей Павский и архимандрит Макарий. Преодолевая всевозможные препятствия, профессор еврейского языка Петербургской духовной академии Павский в течение 20 лет переводил все книги Ветхого Завета. Его переводы в 1839-1841 годах без ведома Павского были литографированы студентами академии в количестве 500 экземпляров и распространены в основном среди священников. Эти действия повлекли за собой большие неприятности для Павского. В результате большая часть переводов была изъята и уничтожена. Почти одновременно с Павским в далеких горах Алтая над переводом Ветхого Завета трудился архимандрит Макарий, который был движим желанием дать пастве возможность читать Слово Божие на понятном языке. Он перевел на русский язык книги Ветхого Завета, используя при этом и перевод Павского. Однако его настойчивые усилия и ходатайство о печатании Ветхого Завета привели к тому, что на него было наложено церковное наказание. Наиболее последовательно и терпеливо претворял в жизнь идею возобновления перевода Библии на русский язык митрополит Филарет, один из самых влиятельных духовных деятелей России XIX века. Дождавшись благоприятного времени коронации Александра II, он сумел расположить в пользу этого важного дела высшее духовенство православной церкви. 10 сентября 1856 года, ровно через 30 лет после запрещения перевода Библии, Синод вновь принял решение о переводе на русский язык сначала Нового Завета, а затем и других книг Священного Писания. В качестве аргументов в пользу этого решения приводились следующие. Почти все книги Нового Завета в переводе 1822 года разошлись, оставшиеся продавались по очень высокой цене. Появились в большом количестве книги иностранных изданий. Решение было принято, однако прошло еще 2 года до его утверждения. Дело в том, что оппоненты предлагали вместо перевода Нового Завета на русский язык побуждать верующих прилежнее изучать славянский язык. Киевский митрополит Филарет писал в связи с этим, цитата, «Русский перевод будет вытеснять славянский язык и без того недовольно знакомый образованным из наших соотчичей для которых таким образом может сделаться, наконец, непонятным и самое богослужение церковно-славянское. Конец цитаты. Сноска. Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. Санкт-Петербург, 1899. Страница 263. Конец сноски. Наконец, 5 мая 1858 года Синод определил, что, цитата, «перевод на русский язык сначала книг Нового Завета, а потом и других частей Священного Писания необходим и полезен, но не для употребления в церквах, для которых славянский текст должен оставаться неприкосновенным, а для одного лишь пособия к разумению Священного Писания. К переводу всему должно приступить со всевозможной осмотрительностью через лиц, испытанных в знании еврейского и греческого языков, по избранию и утверждению Святейшего Синода». Конец цитаты. Сноска. Чистович. История перевода Библии на русский язык. Санкт-Петербург, 1899. Страница 270. Конец сноски. Страница 45. Через год Синод постановил поручить духовным академиям в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и Казани перевод одного из Евангелий. Между академиями были распределены и обязанности по переводу книг «Деяний святых апостолов», «Книги Откровения» и «Посланий апостолов». Для обеспечения точности, доступности и благозвучности перевода духовные академии получили особые инструкции. Один из приемных дней Синод посвятил рассмотрению переводов. Предварительно переводы прочитывались каждым членом Синода. При жизни митрополита Московского Филарета переводы передавались ему, и он делал свои замечания. После общего обсуждения в Синоде рукописи направлялись в печать. В 1860 году вышло в свет в русском переводе «Четверо Евангелия», а в 1862 году книги «Деяний апостолов», «Послания апостолов» и «Откровения». Таким образом, в 1862 году, через 40 лет после издания первого перевода Нового Завета, для широкого распространения вышел новый перевод. В 1876 году впервые Библия в русском переводе была издана в полном объеме. Во время 35-летнего перерыва между первым и вторым переводами Новый Завет на русском языке издавался за границей, в Лондоне и в Лейпциге, и распространялся в России британским и иностранным библейским обществом. Общество распространения книг Священного Писания в России. Сноска. Остафьев, Н.А. Общество для распространения Священного Писания в России, 1863-1893 годы. Очерк его происхождения и деятельности. Санкт-Петербург, 1895. Конец сноски. После выхода в свет в 1862 году русского синодального перевода Нового Завета появились новые распространители Евангелия в народе. Одним из них был Отто Богданович Форхгаммер, датчанин по происхождению. В 50-е годы он был приобщен к этому труду Мельвилем и распространял Новый Завет лондонского и лейпцигского изданий на немецком и русском языках среди меннонитов, лютеран и молокан на юге Украины и в Нижнем Поволжье. Форхгаммер уверовал от Капеса, который некоторое время трудился вместе с Вюстом. Побуждаемый Духом Святым к распространению Священного Писания и горя ревностью, он, цитата, «действовал самостоятельно и посвящал этому делу все свое время». Конец цитаты. Форхгаммер начал распространять Евангелие в Петербурге и в его окрестностях, а затем в других местах. Его рассказы о поездке на Нижегородскую ярмарку с целью распространения Евангелия вызвали интерес у историка Остафьева. В один из январских воскресных дней 1863 года Остафьев с увлечением рассказал об этом музыканту Зарембе. Они решили устроить сбор пожертвований в кругу своих знакомых для поддержки Форхгаммера. На следующий день, когда Заремба и Остафьев были на вечернем собрании, к ним подошел органист голландской церкви К. А. Фан Арк с тетрадью в руке и сказал:
я собираю для Ворхгаммера. Таким образом, идея о сборе пожертвований для содействия распространению Священного Писания одновременно возникла сразу у троих. Такое начало вызвало живой интерес к этому делу в кругу друзей. В апреле на квартире Астафьева собралось 8 энтузиастов различного происхождения и вероисповедания, вдохновленных, цитата, «горячей любовью к русскому народу и желанием послужить ему во имя Христа». Конец цитаты. Страница 46.